Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Сегодня в эфире радио «Лечебница», прямой эфир. Мы сегодня поговорим об избавлении от недуга судорожной готовности. Напомню вам эту тему, которой давно не касались, то есть про фитотерапию судорожных состояний. И, соответственно, раз у нас прямой эфир, то вы можете позвонить по телефону и задать свои вопросы 303-90-83. Санкт-Петербург, телефон 303-90-83. Для начала я бы хотел вас поздравить сегодня с днем памяти батюшки Николая Гурьянова, вот, потому что 24 августа это день его памяти. И, братья и сестры, я, конечно же, очень рад, что застал его, я однажды побывал у него в 98-м году. Слава Богу, это большая радость, скажу я вам, держать в памяти все, как это было на самом деле. Ну вот, слава тебе, Господи, батюшка, вот, благословил. Знаете, я туда ехал. Ну вот, представьте себе, с далекого Дону, где-то за 1500 километров, на таких стареньких ржавеньких «Жигулях» двоечки с прицепом, а тогда дороги были еще ужасные, вот по кочкам, по этим рытвинам. Ну, у нас там целая машина ехала, батюшка Виктор Боденков еще с нами тоже меня туда сподвигнул поехать. Вот, и я как раз вот написал книгу, первое издание «Русский православный медицинский проект избавления от недугов». Вот, она, кстати, сейчас висит на сайте, можете посмотреть, это старая версия еще. Вот, и я, ну, знал, что если старец не благословит, то все эти мои труды напрасны. Я с таким страхом таким ехал, думаю, ну все, не благословит, надо все бросать. А я тут уже с травой с этой уже завяз лет 10 уже, понимаете. Все, весь дом в траве, все сараи, гаражи в траве. Вот. Думаю, ну как же я это брошу, а вдруг он не благословит. Вот. Ну с таким вот содроганием таким в душе. Вот. И помню такое ощущение было, когда мы на берег вот этого озера приехали зимой, тогда еще мы ехали по льду на остров, и уже такое, ну, автобусы, кстати, большие автобусы стояли, то есть было много народу, и эти таксисты лихие, которые по льду перевозили в «Жигулях», вот, знаете, первое, что ощущение с таксиста, это удивительно такой добрый и благостный таксист. То есть это, ну, просто, понимаете, ну, как папочка родной, хоть он и моложе меня был раза в полтора. Добрый такой-то очень. Вот, такие ощущения были. Ну, и слава тебе, Господи, вот батюшка Николай благословил, вот он дословно сказал, вот помолился, мы все стояли в очереди, там очередь была длинная, ну и он сказал: «Господь устроит так, как ты хочешь». Ну, я после этого отцу Виктору, своему духовнику, спрашиваю: «Ну как я хочу, я же Богу служу, вот, значит, надо как Бог». Он сказал: «Все нормально, Сан, все нормально, вот, значит, Господь благословил, значит, работай дальше». Вот и, как вы видите, «Русский православный медицинский проект в действии», вот уже с 98-го года, 23 года уже, видите, вот 23 года. Итак, братья и сестры, от воспоминаний переходим к нашей теме «Избавление от недуга судорожной готовности». Я хочу напомнить, что в основном это, конечно, у детей. У детей происходит в легкой степени это гиперактивность, то есть когда ребенок избыточно возбудимый, быстро устает, не может держать концентрацию внимания на чем-то одном, и соответственно, в более тяжелая степень судорожной готовности. Это уже сами по себе судорожные синдромы, в частности, эпилепсия. Ну, часто мы сталкиваемся, конечно, с поствакцинальной эпилепсией, особенно в результате прививания вакциной АКДС, анатоксин, коклюшно-дифтерийно-столбнячный. Вот. И поэтому, братья и сестры, мы видим такие очень тяжелые, конечно, случаи. И вот что важно делать. Значит, во-первых, мы используем сборы успокаивающие детские, номер один, номер два и номер три. Мы вместе с этими сборами параллельно мы используем настойки успокаивающие номер один, номер два и номер три. Значит, учитывая, что лекарственное растение, одно или в сборе несколько лекарственных растений работают только 2 месяца, потом наступает к ним толерантность, то есть их нужно заменить на другие. Поэтому вот мы каждые 2 месяца чередуем. Сначала первые 2 месяца сбор успокаивающий детский номер один и настойка успокаивающая номер один. Потом вторые 2 месяца, то есть третий и четвертый месяц сбор успокаивающий номер два и настойка успокаивающая номер два. И третьи 2 месяца, то есть пятый и шестой месяц, мы используем сбор успокаивающий номер три и настойку успокаивающую номер три. Значит, дело в том, что сами по себе дозы фитопрепаратов указаны у нас на аннотациях. Значит, принимаются эти сборы и настойки 3 раза в день, после завтрака, после обеда и после ужина. Вот. Ну, все это указано в наших аннотациях, так что, пожалуйста, берите и смотрите. Что еще очень важно? Дело в том, что для работы клеток головного мозга главное – это аденозин-трифосфорная кислота. И вообще, по некоторым данным, мозг потребляет энергии главной АТФ, аденозин трифосфорной кислоты, на 90 с лишним процентов по сравнению со всеми остальными человеческими органами. А раз необходима энергия АТФ, где она образуется? Она образуется в митохондриях, это внутриклеточная органелла, от кислорода. То есть очень важно, чтобы переносились вдоль митохондриальной мембраны параллельно с одной и другой стороны мембраны 2 электрона и 2 протона. И тогда именно, когда они перескакивают через так называемую дыхательную цепь, через ряд ферментов, тогда образуется энергия АТФ. Я почему все это подробно всегда вам рассказываю? Потому что очень важно, чтобы ребенок был на воздухе. То есть вот со мной очень многие спорят, и мамочки, и папочки, даже врачи спорят. А я, между прочим, вот нашего знакомого батюшку хочу привести в пример, хоть он не врач, но когда я к нему приходил в гости в городе Всеволожске, вот батюшка Олег, у него 6 ребятенков, Всего. Вот у него ребеночек спал даже на морозе, на улице, в колясочке одетый. То есть он во время сна дышал воздухом около окошка, все. Вот. И мама с папой поглядывали за ним и прислушивались. Вот. То есть очень важно, чтобы дети не находились в замкнутом пространстве без кислорода, то есть в квартире или внутри дома. Вот. Или если и находились, то как можно меньше, а как можно больше были на воздухе, где присутствует кислород. И вот это энергетическое обеспечение, оно должно быть обязательным, потому что идет интенсивный биосинтез различных веществ, потому что ребенок растет, его клеточки постоянно наращивают и количество, и свою массу, в том числе и те клетки, которые обеспечивают нормальную работу мозга. А вот если наступает гипоксия, кислородная недостаточность, а вакцины очень многие, они используют в них, значит, такие вещества, которые подавляют развитие вакцинальных штаммов микробов и вирусов, это формалин или формальдегид. Эти вещества разобщают окислительное фосфорилирование. То есть эти электрончики, которые прыгают вдоль мембраны митохондрий и которых потом воспринимает кислород, эти электрончики, они не доходят до конца, не допрыгивают как бы, и получится меньше энергии аденозин-трифосфорной кислоты для роста человеческого мозга, мозга ребенка и его тканей. Поэтому вот от этих формалинов и формальдегида, которые присутствуют в вакцинах. У нас звонок, слушаем вас.
Алло. Здравствуйте. Я сегодня
Алло, алло,
вопрос постараюсь
говорите,
говорить, потому
пожалуйста.
что прошлую передачу вы не услышали один из моих вопросов. Вот сегодня я хочу как раз о нем начать говорить. Значит, слышно меня, да?
Да.
Так вот, значит, так. Есть такой фильм Галины Царевой. Наверное, вам известен этот автор. Значит, называется фильм «Яд от элиты. Биологическое оружие». Вот в этом фильме как раз рассказывает она о том, что вот создан как раз генератор, который позволяет вот эти микрочипы мизерные делать, и что уже даже завод в Переславле-Залесском был, значит, создан по производству
В чем ваш
вакцин
вопрос? У нас тема, простите, у нас
микрочипами.
тема избавления от
Вот,
недуга
значит, значит,
судорожной
был фильм, еще, по-моему,
готовности.
даже 90-х.
Мы про микрочипы не будем сейчас. Вот. Я прошу прощения, долго, пожалуйста, не нужно говорить о фильмах о каких-то, потому что тема-то у нас основная, это избавление от недуга судорожной готовности. А то, что мы будем сами воображать себе какие-то ужасы от микрочипов, нас ужас конкретно ждет в квартире, когда мамочка, окна и двери задраила, и все душатся, и муж, и дети, все душатся в квартире. И без всяких микрочипов с ума можно зайти, потому что эта мамочка боится сквозняка. Даже если вы боитесь сквозняка, то нужно в течение дня открывать каждый час хотя бы на 15 минут окна, а лучше и окна, и двери. Вот что очень важно. Дело в том, что наш мозг будоражит какие-то вот эти вот посторонние, пока мало актуальные вещи, микрочипы, всякие разные зомби, вампиры и прочее, прочее, прочее. Можно, понимаете, ментально в уме все время пережевывать вот эти микрочипы и не заметить, что на самом деле страшный враг для нас – это гипоксия и для наших детей, и кислородная недостаточность. Дальше, что еще очень важно? Мы говорим о веществах, разобщающих вот это окислительное фосфорилирование. Ну, кроме входящих в состав вакцин формалина и формальдегида, есть еще масса лекарств, которые разобщают окислительное фосфорилирование. И эти лекарственные вещества, чем меньше вы будете их использовать, тем лучше. Потом, это мы поговорили о гипоксии гистотоксической, то есть это тканевая гипоксия на уровне клетки. Но есть гипоксия еще гемическая, то есть кровяная. То есть когда значит, кислород, который попал от, из воздуха в легкие, он должен кровью переноситься в ткани мозга, и сердце насос качает туда кровь. Так вот, этот кислород, он должен идти, этот кислород, с помощью гемоглобина. А там в гемоглобине находится железо двухвалентное. Вот он как бы прилепляется, значит, молекула кислорода к двухвалентному железу, доходит до мозга и там отлепляется. Он передается кислород в ткани. Так вот, есть вещества, которые переводят вот это железо из двухвалентного в трехвалентное. И тогда кислород, который вы потребили из воздуха, вдыхая воздух, он-то прилепляется к этому железу гемоглобина, но не отдается тканям. То есть он все время циркулирует в крови, а ткани недополучают кислород. Так вот, эти вещества, которые создают вот этот вот медгемоглобинемия называется, то есть образуется особый гемоглобин, медгемоглобин, который не отдает, значит, кислород нашим тканям. Медгемоглобинообразователем, одним из них является парацетамол. Вот тот, который усиленно заставляют различные даже клинические рекомендации, значит, давать нашим детям, да и взрослым тоже. Вот парацетамол, знаменитый ацетаминофен, он является медгемоглобинообразователем. Он создает гипоксию и он создает условия для неправильного развития различных биохимических реакций, в частности, запасание энергии в АТФ. Так что, братья и сестры, еще медгемоглобинообразователями являются сульфаниламиды, то есть вещества, которые, например, бисептомы используем для лечения простуды врачи, или сульфамонометоксин, сульфадиметоксин и так далее. Вот, так что имейте в виду, что различные вещества, также ряд антибиотиков являются медгемоглобинообразователями. Кстати, самое знаменитое, что образует медгемоглобин, это выхлопные газы. И вот люди, которые некоторые, у меня даже двое или трое знакомых, даже один родственник, он прогревал машину в гараже зимой, и так и умерли они в гараже от выхлопных газов, потому что выхлопные газы способствовали медгемоглобинемии, то есть образованию медгемоглобина, который не переносит кислород, то есть не отдает в ткани кислород. Ну, вот так вот люди конкретно умерли. Но это острые случаи медгемоглобинемии, то есть это острое отравление СО. А то хронические случаи вследствие использования различных лекарств. Сейчас многие лекарства производят на основе анилиновых красителей. Вот. Ну а краски на основе анилина тоже они создают вот этот самый медгемоглобин. Так что имейте в виду, что нахождение в комнате, в доме, где масса анилиновых красителей, где в квартире также содержатся доски ДВП, ДСП, содержащие формальдегид и формалин. Это все препятствует достижению кислородом тем клеточек, а в частности мы сейчас говорим о клеточках мозга. И, соответственно, получается у детей гиперактивность в легких случаях, а в тяжелых случаях судороги вплоть до эпилепсии. А у взрослых тот же самый паркинсонизм. Тоже судороги, тоже повышенная судорожная готовность. Поэтому у многих лекарств, кстати, у них в побочных эффектах стоит, что если вы будете пить, то будет развиваться паркинсонизм. Это судороги. И, соответственно, вот один из знаменитых лекарств, который вызвал у массы людей паркинсонизм, это лекарство от давления резерпин, алкалоиды рауволфи и змеиной. Раньше модные лекарства содержали раунатин и резерпин. И, соответственно, эти лекарства назывались, люди пожилые помнят, раувазан, раусидил и так далее. Резерпин также содержали и комбинированные препараты. Это, в частности, адельфан тогда очень дефицитный, модный. Это также триризит и ряд других вот лекарств, которые наши врачи использовали для лечения повышенного артериального давления. Итак, братья и сестры, что очень важно для избавления от недуга судорожной готовности? То, что мы должны не только ликвидировать гипоксию, но и лечить кислородную недостаточность с помощью антигипоксантов. То есть это лекарственные травы, которые улучшают переносимость кислородной недостаточности. Вот они-то как раз и входят в состав наших вот этих настоек успокаивающих 1, 2, 3 и сборов детских успокаивающих номер 1, 2, 3. И, братья и сестры, вы только имейте в виду, что детские успокаивающие можно пить и взрослым. Почему мы их назвали детские успокаивающие? Потому что они не содержат алкалоидов, то есть вещества токсические, которые аккумулируют, накапливаются в человеческом организме. В частности, алкалоиды содержат пустырник. Эти сборы детские успокаивающие, они без пустырника. Вот. А вот взрослые успокаивающие у нас с пустырником. Так вот, вот эти алкалоиды, конечно же, детям нельзя, поэтому в аннотациях пишется часто, что пустырник детям до 12 лет нельзя. А вот есть такое вещество, которое содержит алкалоиды как раз, вот, которое это чай, кофе, а также какао, шоколад, они содержат кофеин. Кофеин – это одно из веществ, которое является токсичным, и это вещество, к большому сожалению, способствует повышению судорожной готовности. То есть, если у вас легкая степень, нервные тики, или, скажем, заикание, или там гиперактивность, то нельзя ни в коем случае употреблять кофеин, содержащие пищевые вещества. Чай, кофе, какао, шоколад, кока-кола, пепси-кола и так далее. Все, что содержит кофеин. Вот имейте в виду. Очень многие врачи, они, к сожалению, не учитывают биохимию пищевых веществ. А в биохимии пищевых веществ вот это вот содержащие пищевые продукты, содержащие кофеин, способствуют выбросу адреналина на 45 минут после принятия пищи соответствующей, ну, имеется в виду напитки или шоколад, и, соответственно, судорожная готовность повышается, поэтому симптомы обостряются. все любые симптомы повышенной судорожной готовности. То есть это заикание, это нервные тики, различные, а также гиперактивность, скачущее внимание, вплоть до усиления частоты эпилептических приступов. Так что, пожалуйста, не употребляйте кофеин, содержащие вещества. Значит, что можно пить вместо чая, кофе? Вот успокаивающим действием и антигипоксантным обладает иван-чай, но именно сферментированный. Дело в том, что просто если мы нарежем траву иван-чая, высушим ее, то пить ее долго нельзя, она содержит тоже алкалоиды. Это слаботоксические вещества, которые кумулируют, накапливаются при длительном приеме в человеческом организме. А если листики иван-чая сферментированы особым образом, то, соответственно, этот иван-чай можно пить очень долго. Далее, что мы можем еще посоветовать из чаев? Ну вот, можем также посоветовать чай из мелиссы. Ну, обычно я рекомендую как? Вот вам, скажем, надоел за месяц иван-чай, переходите на какую-то другую траву, скажем, чай с мелиссой. Потом у вас, скажем, надоела там мелисса, вы переходите на яснотку белую. У нас, кстати, есть яснотка белая, так что, пожалуйста, можете ее использовать в качестве чая. Дальше. Лобазник тоже можно в следующий месяц, вот, после яснотки. Он обладает успокаивающим действием. Дальше. Что еще обладает? Какие чаи можно использовать при различных видах повышенной судорожной готовности, даже если эпилепсия есть, тоже, конечно, их хорошо пить. Вот можно пить репешок аптечный. Он снижает внутричерепное давление, и в качестве чая, пожалуйста, используйте репешок аптечный. Также вы можете использовать для чая еще и стальник. Есть такая трава, тоже она немножко мочегонная, следовательно, понижает внутричерепное давление. Дальше, братья и сестры, какие еще мы можем использовать чаи? Можно также использовать чаи, такие как боярышник для взрослых. Вот, пожалуйста. Также можно использовать череду. Вот. Да, чтобы не забыть, значит, детям, у кого действительно имеются судороги, то есть действительно эпилепсия, им хорошо делать массаж с маслом из сопа. Мы масло из сопа делаем регулярно, и оно у нас есть. Так что, пожалуйста, вот при судорожном синдроме массаж детям с маслом из сопа очень также хорошо. Дальше, братья и сестры, что еще можно в качестве средств гармонизирующих при судорогах? Значит, когда вы прошли вот эти курсы с успокаивающими детскими и с настойками успокаивающими, вы можете пробовать еще настойки, разжижающие кровь, номер 1, 2, 3, 4 и 5. Они способствуют улучшению питания клеток мозга и усвоению того же кислорода, то есть это антигипоксанты. Можно также использовать настойка адониса. Она обладает тоже противосудорожным действием. Только не нужно все до кучи, братья и сестры. То людям кажется, что вот если все до кучи свалить, то обязательно исцеляться за неделю. Нет, нужно учитывать, что на любую траву наступает все-таки толерантность, то есть привыкание. Поэтому если вы тот же адонис попили месяц-два, то потом уже толку от него мало. Поэтому лучше эти же настойки, разжижающие кровь, чередовать по месяцу или по два. Значит, что очень важно при различных судорожных делах, это всякий человек может заболеть простудой. Поэтому лучше, конечно, при простуде антибиотики, сульфанивамиды, парацетамол и другие не использовать, а использовать лекарственные травы. Поэтому мы людям, страдающим недугом повышенной судорожной готовности, конечно же, рекомендуем наши сборы противопростудные номер 1-2, исландский мох и дивисил. Так что имейте в виду. Очень важно еще, что все было в порядке с кишечником. То есть некоторый фон создает неприятное, если гниение и брожение в кишечнике. Поэтому ей нужно проводить ликвидацию дисбактериоза. Вот здесь элементарно простая же вещь. Это рекомендация профессора Евгения Ивановича Ткаченко каждому взрослому человеку кушать 400 грамм овощей ежедневно. Для чего это нужно? Дело в том, что именно овощи являются пребиотиками, то есть они, на них размножаются те самые полезные микробы, лактобактерии, бифидобактерии, бактероиды и другие, которые создают в кишечнике такое микрожизнь, это называется колонизационная резистентность. То есть они колонизировали весь кишечник и не дают там размножаться патогенным различным микробам, то есть стафилококкам, там, стрептококкам, грибкам и так далее. Ну, я еще раз напоминаю, что наш кишечник населяет более 7 тысяч видов микроорганизмов. Ну, где-то, соответственно, мы должны это все поддерживать в здоровом состоянии. И вот такой простой рецепт, то есть все-таки употреблять овощи ежедневно в любом виде, в каком вам захочется. Конечно, более-менее все это должно быть разнообразное, братья и сестры. Но что очень важно, это, конечно, не смотреть, братья и сестры, телевизор. Дело в том, что это специальные такие выводятся на телеэкран специальные кадры, которые создают судорожный фон. И особенно это вредно влияет на детей. Как-то я помню, ко мне приехала снимать в больницу съемочная группа со мной, и вот эта вот режиссер, которая руководила съемками, она рассказала, что у нее сын 9 лет, и что она прекрасно понимает, что телевизор смотреть нельзя, хотя сама работает на телеканале. И поэтому она говорит, когда ухожу из дома, остается один, я выключаю телевизор. Но он потом научился его включать. Но я, говорит, сделала так, чтобы он никогда его не смог включить. Я сбила настройки телеканала всех. То есть режиссер, который работает на телевидении, знает прекрасно, что детям телевизор смотреть нельзя. У моего одного знакомого, на телевизоре висело, ну, он у нее всегда отключен, висело такое объявление: «Осторожно, зараза, детей не подпускать». Вот. Так что, братья и сестры, если вы видите, что у детей различные виды судорожной готовности повышенные, ну, конечно, нельзя к телевизору подпускать. Я бы посоветовал все-таки специально подбирать различные компьютерные программы из интернета. Лучше всего детям старые советские мультики, ну, типа там «Сестрица Аленушка» и «Братец Иванушка», вот такие вот, вот «Простоквашино», может быть. Но сейчас у нас, к большому сожалению, образуют такие вот каналы, по-моему, канал «Карусель» сейчас. Понимаете, вот иногда детям как включат, я вижу каким-то краем глаза там эпизодически страшные мультики, эти ужасные какие-то рожи демонические, страшные выкрики. Ну, конечно, после просмотра таких мультиков на канале «Карусель», видно, эти каналы специально создаются, почему-то вот никто не регулирует экологию личности и экологию психической сферы детства. По-моему, вот на детском канале, вот этом «Карусель», нужно ставить 18+. То есть, если уже дети стали 18-летними и пошли в армию, то им, конечно, вот этот телеканал «Карусель» смотреть, наверное, можно. Потому что в армии бойцы, конечно, не могут сражаться с этими страшными демоническими сущностями, которые показывают на некоторых детских каналах. Так что, пожалуйста, будьте внимательны, братья и сестры. Далее, что еще очень важно, это, конечно, регулярное питание в одни и те же часы. Дело в том, что завтрак, обед и ужин должны быть в одни и те же часы. Вот как мне припоминается, самое нормальное питание, это было в пионерском лагере, как я помню, люди старшего возраста помнят, что в советское время детей отсылали по путевкам, часто очень бесплатным, в пионерские лагеря, в том числе вот на море я был, в Сочи, в пионерском лагере. И там завтрак, обед, ужин строго по часам и полдник. Поэтому дети, конечно, прыгали, скакали, оздоравливались на свежем воздухе. И многим детям даже хватало на один год, они не болели. Они не болели. Имейте в виду также, что вредно детям употреблять химические вещества различные, содержащиеся в пище, то есть вот эти всякие чупа-чупсы и прочее, прочее, прочее. Там и красители, кстати, содержатся тоже. То есть одно из важных в токсикологии, одно из важных направлений – это признание факта, что токсичность веществ связана с нарушением кислородного снабжения органов и тканей человека. То есть токсичность создает гипоксию, а уже через это уже и создается, собственно, вот это вот различные нехватки в биосинтезе веществ, которые особенно активно происходят в детском организме. Кстати, я еще могу сказать на предмет циркуляционной гипоксии, то есть кислородной недостаточности. Дело в том, что кровь должна доносить до всех тканей с гемоглобином, который содержится в артериальной крови, содержит много кислорода, когда нормальное давление. То есть давление, ну, скажем, у пожилых лиц должно в среднем быть 140 на 90. Если же давление крови искусственно снижается различными таблетками, то, соответственно, когда у пожилого человека давление 110 на 80, 105 на 70, то у него, соответственно, меньше кровоснабжение тканей и органов. Следовательно, создается искусственная такая ситуация, когда не хватает кислорода из-за недостаточного давления. Вот как-то очень странно. Я с некоторыми профессорами вел даже передачи на нашем радио Санкт-Петербурга, и некоторые из них считали, что с помощью таблеток нужно добиться целевого артериального давления у пожилых людей 120 на 80. Но такого быть не может. Дело в том, что по старым советским учебникам у пожилых людей нормальное давление, верхняя граница нормы 160 на 95. А если мы искусственно снижаем давление, то, соответственно, крови, кровотока для мозга не хватает, особенно для мозга. Он же наверху находится, выше сердца. И, соответственно, создается искусственное условие для развития судорожных синдромов, не только нервных тиков, но и, соответственно, даже развития паркинсонизма. И очень важно, братья и сестры, еще раз напомню, что лицам пожилым, то есть пенсионного возраста, нежелательно пить кофеин, содержащий напитки, чай, кофе, какао и прочее, потому что кофеин способствует выбросу адреналина и норадреналина и уменьшает мозговой кровоток на 50%. А тут уж и так мозговой кровоток ослабленный, особенно в связи с приемом различных снижающих давление таблеток. То есть, соответственно, в общем-то, братья и сестры, могут быть созданы условия для различных судорожных синдромов. Далее, что нам еще важно сказать, это то, что эпилепсия может сочетаться с ДЦП. Значит, здесь имейте в виду, что резко отменять лекарства противоэпилептические нельзя. Я еще раз напомню, а то вот люди некоторые воодушевляются, резко бросают противоэпилептические лекарства, и у них может быть судороги. Поэтому, если мы отходим от фармакологических препаратов, как у детей противоэпилептических, так и у взрослых противопаркинсонических, то мы должны делать это осторожно, постепенно, не спеша. То есть, скажем, вот мы лечим у людей пожилого возраста паркинсонизм. Люди принимали там какое-то лекарство, Паксил, наверное, еще какое-то противосудорожное. И мы назначили настойку, разжижающую кровь номер один. И уже через неделю ее приема мы уменьшим дозу того же самого противоэпилептического средства раза в два и посмотрим недельку-две, как больной себя будет чувствовать. Если все нормально, тогда мы еще уменьшаем дозу ежедневную в два раза. Так что имейте в виду, братья и сестры, дозы синтетических препаратов резко их бросать нельзя, резко уменьшать нельзя, потому что возможен так называемый синдром отмены. То есть организм, он привык к этим ядовитым веществам. Кстати, то же самое касается и кофеина, потому что люди в течение 1-2 недель, которые начинают отказываться от кофеин, содержащих веществ, Вот. Некоторые почему-то считают, что вот зеленый чай – это можно. Да нет, конечно, в зеленом чае огромное количество кофеина. Поэтому, когда они отказываются, у них такие как бы даже ломки наступают. Вот. Им плохо. Одну-две недели есть синдром абстиненции, воздержания, как от отказа в результате отказа от наркотиков. Очень подобные эффекты. Это называется синдром отмены. Вот. Далее, братья и сестры, я хочу вам сказать, что в режиме должно присутствовать достаточная двигательная активность. Вот если позволяют суставы, обязательно пожилым людям при судорожном синдроме нужно ходить как можно больше на улице, потому что с помощью ходьбы, соответственно, происходит восстановление нормального кровотока в самых отдаленных уголках человеческого организма. Вот я вот человек пожилой, вот, значит, приехал я с полей сегодня в 4 часа, устал, упал, уснул, поспал часика-полтора, а это очень важно для пожилых людей, чтобы нормальный сон был 8 часов в день. Если вы, скажем, ну, в ночное время всего-навсего 5-6 часов поспали, то надо днем добрать, потому что уже энергии не столько, как у молодых. И вот, и, значит, проснувшись, что я первым делом сделал? Пошел, как всегда, в поход за кислородом, то есть одел кроссовки, выбежал из дому и побежал к дону батюшки. Вот. Сделал пробежечку, вернулся, и, соответственно, это является профилактикой судорожного синдрома. Вот эти пробежки, когда еще позволяют вам, значит, не все, конечно, могут люди больные перенести пробежки, но если позволяет вам ваше здоровье, то лучше делать пробежки, чтобы насытить весь организм кровью и кислородом, потому что во время бега, даже небольшого, не обязательно долго бежать, хотя бы 100-200 метров, 300 на воздухе, чтобы прокачать кровь и доставить клеточкам кислород. Вот. Даже если это в условиях города. Я же когда во Всеволожске живу, я тоже делаю пробежку. Вот. И, конечно, лучше всего сейчас нам государство позволяет, многим удается выбегать, даже сейчас вот во Всеволожске имеются стадиончики такие среди многоэтажных домов, где можно делать пробежечки. То есть у нас вот даже на хуторе «Газпром» построил стадиончик. Пожалуйста, выходи на стадион, делай пробежку по беговой дорожке. Она ровненькая. Вот. Так что все-таки государство старается как-то помочь нашему движению к здоровью, нашему естественному движению к профилактике болезней. Потому что все-таки, когда уже развился у пенсионера паркинсонизм, а чаще всего это происходит вследствие гипоксии, кислородной недостаточности и отравления различными токсическими веществами, в частности, в результате отравления лекарствами. И вот, братья и сестры, поэтому мы и стараемся вас отвести от того, чтобы вы принимали синтетические препараты, потому что, переходя на натуральные препараты, многие из них являются антигипоксантами, в отличие от синтетических препаратов, которые вызывают гипоксию. Итак, братья и сестры, сегодня мы с вами немножечко поговорили о о лечении и профилактике судорожных состояний, начиная от легких состояний и кончая тяжелыми эпилептическими. В любом случае вам при использовании наших фитопрепаратов и того режима, о котором я рассказал, будет лучше и лучше намного. С вами был доктор Алифанов Александр Александрович. Будьте здоровы и спасибо, Господи!